Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Седмица». Вашему вниманию новости культуры и искусства. В студии Марина Селенкова. И сегодня в выпуске. Они были казнены в Золотой Орде за отказ исполнять языческие обряды. О святых мучениках Михаиле и Федоре Черниговских. Последний романтик. На этой неделе мир вспоминает Владимира Горовица, одного из крупнейших пианистов в истории музыки. Новая кинолента о Чехове и Толстом. Знаменитый режиссер Марлен Хуциев, которому 4 октября исполняется 92 года, снимает фильм о классиках литературы. В Париже открылась уникальная выставка «Христиане Востока. 2000-летняя история». Он был казнен в Золотой Орде вместе со своим боярином Федором по приказу хана Батыя за отказ исполнять языческие обряды и стал одним из самых почитаемых святых. 3 октября Православная Церковь чтит память святых мучеников Михаила и Федора Черниговских. Их подвиг олицетворял несгибаемость Киевской Руси и давал людям надежду на избавление от постыдного рабства. О великом испытании, Божьем промысле и святом подвиге в сюжете Анатолия Басова.
До середины 13 века Русь постигла нашествие монголов. Сначала опустошены были Рязанское, Владимирское княжества, потом были разрушены города Переяслав, Чернигов, Киев и другие. Народонаселение этих княжеств и городов большей частью погибли в кровавых сечах. Церкви были ограблены, поруганы. Знаменитая Киевская лавра была разрушена, а иноки рассеялись по лесам. Все эти страшные бедствия были неизбежным следствием вторжения диких народов, для которых война была поводом к грабежу. Монголы относились безразлично ко всем верам. Основным правилом их жизни была Яса – книга запретов. Один из законов Ясы велел уважать и бояться всех богов, чьи бы они ни были. Но относясь безразлично и даже с уважением к христианству, ханы требовали от наших князей исполнения некоторых очень суровых обрядов. Например, прохождение через очистительный огонь, прежде чем явиться перед ханом. Поклонение изображениям умерших ханов, солнцу, кусту. По христианским понятиям это является изменой святой вере, и некоторые из наших князей предпочли претерпеть смерть, чем выполнить эти языческие обряды. Среди них следует помнить черниговского князя Михаила и его боярина Феодора, пострадавшего в Орде в 1246 году. Когда хан Батый потребовал к себе черниговского князя Михаила, то он, приняв благословение от своего духовного отца, епископа Иоанна, обещал ему, что скорее умрет за Христа и святую веру, чем поклонится идолам. Тоже сказал и его боярин Феодор. Епископ укрепил их в этой святой решимости и дал им святые дары в напутствие вечной жизни. Перед входом в ставку хана монгольские жрецы потребовали от князя и боярина, чтобы они поклонились на юг, могиле Чингисхана. Затем огню и войлочным идолам. Михаил ответил: «Христианин должен поклоняться Творцу, а не твари». Узнав об этом, Батый озлобился и велел Михаилу выбирать одно из двух – или исполнить требования жрецов, или смерть. Михаил ответил, что он готов поклониться хану, которому сам Бог дал власть, но не может исполнить того, чего требуют жрецы. Внук Михаила, князь Борис, и ростовские бояре умоляли его поберечь свою жизнь и предлагали принять на себя и на свой народ епитимью за его грех. Михаил не слушал никого. Он сбросил с плеч княжескую шубу и сказал: «Не погублю души моей, прочь слава тленного мира». Пока носили ответ его хану, князь Михаил и боярин его пели псалмы и приобщались святых даров, данных им епископом. Скоро явились и убийцы. Они схватили Михаила, начали бить кулаками и палками по груди, потом повернули лицом к земле и топтали ногами. Наконец отсекли ему голову. Последнее слово его было: «Я христианин». После него таким же образом был замучен и его доблестный боярин.
Так, честно пострадав, святые Михаил и Феодор предали свои души Господу в 1245 году, сентября, в 20-й день. Святые тела их в продолжении многих дней оставались целыми и никем не тронутыми. Так благодать Христова сохраняла их невредимыми. Кроме этого, над телами мучеников появлялся огненный столб, сиявшим ярким блеском, и каждую ночь виднелись горящие свечи. Видя все это, христиане, находившиеся в то время в Орде, взяли тайно тела мучеников и с честью погребли их. Так святые мученики Михаил, князь Черниговский, и боярин его Феодор наследовали Царство Небесное.
Ему рукоплескали Европа и Америка, но приступы депрессии не раз заставляли его прощаться со сценой и уходить в затворничество. Он мог бы стать гордостью и славой нашей страны, но вошел в энциклопедии как американский пианист. На этой неделе мир вспоминает Владимира Горовица, одного из крупнейших пианистов в истории музыки. Он стоит в одном ряду с Листом, Рубинштейном и Рахманиновым. Блестящая техника и энергия сочетаются в его игре с романтикой и поэтическим изяществом. С 1995 года в Киеве проводится международный конкурс пианистов памяти Владимира Горовица, а фильм, который был снят в 1987 году в его нью-йоркской квартире, так и назывался «Последний романтик». О великом пианисте 20-го столетия подробнее расскажет Анна Регульская.
XX век по праву можно назвать веком великих пианистов. Так много в небольшом отрезке времени их не было еще никогда. Пандаревский, Гофман, Рахманинов, Гилельс, Рихтер, Рубинштейн. И рядом с этими именами по праву музыковеды ставят имя Владимира Горовица. В его честь в Украине учрежден международный конкурс пианистов. Владимир Горовиц родился 1 октября 1903 года в Киеве. Дед будущего музыканта был известным в Киеве купцом первой гильдии, а в 1874 году он еще стал директором Киевского отделения Императорского русского музыкального общества. Один из его двух сыновей, Александр, окончил Киевское музыкальное училище и Московскую консерваторию. В Киевском музыкальном училище училась также и мать Владимира Горовица, и двое его братьев и сестра. Но 1914 год навсегда перевернул жизнь зажиточной интеллигентной семьи с ее музыкальными вечерами и красивыми сервизами. Приход к власти большевиков обернулся катастрофой. Как вспоминал Владимир Горовиц, много лет спустя, в 24 часа семья потеряла все. Владимир поступил в Киевскую консерваторию, когда ему было всего 9 лет. Он часами просиживал за инструментом и знал наизусть произведения всех своих любимых композиторов. Позже он начал сочинять сам, во многом подражая своему кумиру Рахманинову. Закончил он консерваторию в 16 лет и сразу же стал выступать с концертами. Дебютировал он в 1921 году в Харькове. Несмотря на смутные времена, смерти, пожары, бушевавшие вокруг, молодой пианист пользовался огромным успехом. Его виртуозное владение инструментом восхищало публику. 4 года он концертировал по городам Советской России. Его называли «Новым Листом», «Листом 20 века». За год в одном только Петрограде он дал 23 концерта, исполнив более сотни произведений. Публика рукоплескала, критики недоумевали, понимая, что у них на глазах зашла новая звезда. Настоящий виртуоз, равных которому не найти. В 1925 году Горовицу представилась возможность поехать за границу, подышать творческим воздухом. В тот период такая возможность была предоставлена многим знаменитым людям – Горькому, Есенину, Маяковскому, Глазунову, Шаляпину. Но Горовицу, гораздо менее известному, пришлось побороться за такой шанс. В итоге он собрался буквально за один день и уехал, не успев даже попрощаться с матерью и сестрой, которых больше никогда не увидел. Но в Европе все складывалось вовсе не так гладко. Успех в Париже и в Германии не дал ему ни имени, ни ангажементов. И в 1927 году Горовиц стал всерьез подумывать о том, чтобы вернуться обратно в СССР. Но сам он не принял новой власти, ведь в ходе революции его семья потеряла все, и он решил рискнуть и отправился в США. Согласно легенде, организовать свой первый концерт ему помог случай. Внезапно заболел пианист, которому в этот вечер предстояло играть первый концерт Чайковского. Горовица случайно нашли в гостинице. Он успел только выпить стакан молока и уже через полчаса без единой репетиции положил музыкальный мир к своим ногам. Раз и навсегда. Его американский дебют был не просто успешным. Выступление вызвало овацию публики. Молодой, красивый, удивительно похожий на Шопена, феерический виртуоз. Он умел подчинить звуку своего рояля любой зал и любой оркестр. Это был успех. Он был признан теми, кто в это время стоял на вершине музыкального Олимпа. Тосканини, самый знаменитый дирижер того времени, выдал замуж за него свою дочь. Лучшие залы наперебой приглашали молодого виртуоза, а сам Рахманинов стал его близким другом, услышав, как молодой пианист играет его третий концерт. Но были и менее помпезные факты в его биографии. В 1929 году все его сбережения разлетелись в дым из-за биржевого краха, вызванного Великой депрессией. В 1930 году умерла его мать, а отец бесследно сгинул в ГУЛАГе. Да и сам образ супервиртуоза начал тяготить пианиста. Он хотел, чтобы публика в его выступлениях, помимо феерической техники, обращала внимание на содержание его музыки, на тот ее компонент, который сам он называл сердцем. В 1936 году Горовиц внезапно перестал гастролировать и переживал страшный физический и духовный кризис. После того, как в Европе разразилась Вторая мировая война, Горовиц поселился в США и стал давать бесчисленные концерты для сбора средств на борьбу с фашизмом. Он играл много и часто, но по мере того, как концертная машина Америки вновь подчиняла его себе, начали раздаваться голоса скептические и нередко иронические. Кое-кто даже называл пианиста фокусником. И вот, сыграв в феврале 1953 года торжественный концерт по случаю 25-летия со дня своего дебюта в Карнеги-Холл, он вновь покинул эстраду. На сей раз надолго, на 12 лет. На концертную эстраду Горовиц вернулся лишь в 1965 году. Известие об этом всколыхнуло весь музыкальный мир. В Нью-Йорке за билетами с ночи выстраивались такие очереди, что сюжет об этом попал в сводки новостей. Перед публикой предстал тот же Горовиц и в то же время совсем другой. Он словно говорил слушателям: «Слушайте музыку, а не меня». Последние 10 лет своей жизни он все время играл. Дважды побывал в России, съездил в Японию, снова вдоль и поперек объездил Европу. Свою последнюю пластинку Горовиц записал за несколько дней до смерти. 5 ноября 1989 года его не стало. Он играл до самого конца. И все это время, весь свой артистический марафон, начиная с самого далекого дебюта 1921 года в Харькове и заканчивая записью, сделанной у него дома за несколько дней до смерти, он стремился к тому, чтобы свести воедино в своей игре здравый смысл, сердце и технику. И что бы там ни говорили недоброжелатели, сердце в его музыке все-таки было больше.
Мартин Скорсезе запускает собственные онлайн-курсы режиссуры. Знаменитый режиссер собирается раскрыть свои профессиональные секреты в интернете. В начале 2018 года откроется доступ к его авторской программе с 20 видеоуроков, посвященных созданию кино. Каждый студент сможет записать на видео свои вопросы режиссеру, а Скорсезе обещает ответить на любой из них. Он расскажет обо всех стадиях кинопроцесса, от сценария до проката. Лекции будут опираться на примеры из фильмов самого мастера. Запись на онлайн-курс уже началась. Режиссер называет проект справочником для молодых людей, которые ищут свой собственный путь. Далее в программе мы расскажем о том, как бороться со страстью, которая родилась раньше нас, и как вдохновить на учебу аборигенов цифрового века. Выпуск продолжит интернет-обзор.
Как бороться со страстью, которая родилась раньше нас? Лень наравне с похотью, гневом, завистью, чревоугодием, гордыней и жадностью считается тяжким грехом, который непременно ведет к смерти души. В божественной комедии Данте лентяи находятся на пятом круге ада. Лень развращает и ослабляет человека. Она разрешает ему совершать нехорошие поступки и побуждает к оправданию слабостей. Откуда берется лень? И что будет, если с ней не бороться? Об этом читайте на сайте «Православная жизнь». Как живут святые? Пять примеров от святителя Феофана Затворника. Образцами воплощения в жизнь Евангелия Христова для нас являются святые люди. Но иногда некоторые верующие начинают придумывать свои стандарты поведения и мышления. Поэтому было бы полезным обратиться к примеру одного из близких к нам по времени святых, епископу Феофану Затворнику, и посмотреть, что он считал позволительным, а что недопустимым для настоящего православного христианина. Познакомиться с несколькими примерами можно на сайте интернет-журнала «Православие ФМ». Пять советов о том, как увлечь и вдохновить на учебу аборигенов цифрового века. Как может эмигрант диктовать условия коренному жителю? Тем не менее, будучи родителями детей, рожденных в 2000-х, мы постоянно пытаемся поступать именно так. Возникает вопрос, как же взаимодействовать с новым поколением? Ведь традиционные методы воспитания часто терпят фиаско. Советы и наблюдения из жизни вы найдете на сайте интернет-журнала «Семейное образование». Непослушный семилетка. К 7 годам дети перестают быть полностью зависимыми от мнения родителей. У них формируется собственное отношение к окружающему миру. Когда-то послушный малыш вдруг стал дерзить, делать все по-своему и часто назло родителям. Что случилось? Как вести себя взрослым? Это объясняет педагог, психолог Людмила Петрановская в материале на сайте «Фома в Украине». «Бежать из рая». Мировой фестивальный кинематограф вновь заговорил в полный голос о войнах 20 века. А ведь любая война начинается в головах. Фильм Франсуа Озона «Франс», сюжет которого связан с событиями Первой мировой войны, также картина «Рай» режиссера Андрея Кончаловского, действие, которое разворачивается в нацистском концлагере. В этих фильмах нашли отражение глубоко личные размышления режиссеров о том ответе перед Богом, который придется дать каждому человеку. О картине, которую сам режиссер назвал совершенно непрокатной, читайте в публикации на сайте православия.ру. О новых сообщениях мы расскажем вам ровно через неделю.
Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее в программе «Седмица». Новая кинолента о Чехове и Толстом. Знаменитый режиссер Марлен Хуциев, которому 4 октября исполняется 92 года, снимает фильм о классиках литературы. В Париже открылась уникальная выставка «Христиане Востока. 2000-летняя история». Его кинокарьера началась в 1955 году, когда он начал работать на Одесской киностудии. Там в 1956 году он снял свой первый полнометражный фильм «Весна на Заречной улице». С тех пор каждый фильм этого режиссера становился настоящим событием. Народному артисту СССР Марлену Мартыновичу Хуциеву исполняется 92 года. О творчестве мастера в репортаже Валерия Гриценко.
Четвертого октября российскому и советскому режиссеру грузинского происхождения Марлену Хуциеву исполняется 92 года.
Когда весна придет, не знаю.
Фильм «Весна на Заречной улице» собрал в кинопрокате СССР более 30 миллионов зрителей. Картина стала одной из самых популярных в 1950-е годы. Многие и сейчас ее с удовольствием пересматривают.
А между прочим, это была первая самостоятельная режиссерская работа Марлена Хуциева.
Разрешите поздравить с началом работы. Последние осенние. Еле достал.
Снимать о Пушкине, Бетховене и о войне. С такими стремлениями 20-летний Хуциев пришел в ВГИК. Это было в 1945 году. Марлен попал на курс к легендарному украинскому режиссеру Игорю Савченко, который сразу после войны возглавил ВГИКовскую режиссерскую мастерскую.
Послевоенный курс Института кинематографии окажется впоследствии весьма успешным. Вместе с Хуциевым к Савченко поступили Параджанов, Алов и Наумов, Озеров.
На вступительных экзаменах мастер поставит одну четверку, шесть троек, остальные двойки. Хотя двоечники тоже будут зачислены. Говорили, что Савченко принимает по глазам.
ВГИКовский учитель стал в жизни Марлена Хуциева очень важным человеком. В честь Игоря Савченко Хуциев позже позже назовет своего сына. Главный герой в фильме «Весна на Заречной улице» получит имя Саша Савченко. Тоже не случайно. Дань уважения мастеру. За картину «Два Федора» Хуциев возьмется лишь потому, что сценарий к ней напишет сын Игоря Савченко, Валерий. «Два Федора» с никому тогда неизвестным Василием Шукшиным в главной роли закрепили за Марленом статус перспективного молодого режиссера, тонко чувствующего свое время. И, возможно, благодаря именно этому чутью Хуциев одним из первых обратит внимание на зарождающееся движение так называемых «шестидесятников». Его следующую картину «Застава или час», снятую в 1962 году, уже на киностудии имени Горького, считают одним из символов поколения шестидесятников. Сегодня Марлен Мартынович не любит, когда его называют шестидесятником, считает, что понятие избито и утратило свой истинный смысл. Акуджава, Рождественский, Ахмадулина – в наше время фамилии этих знаменитых поэтов времен хрущевской оттепели все реже бывают на слуху. А тогда именно из-за этих фамилий фильм Марлена Хуциева на 2 года положили на полку, урезали и переименовали. По личной инициативе генсека Хрущева из картины выбросили сцену выступления поэтов-шестидесятников в Политехническом музее. Это были документальные кадры, снятые специально для фильма.
У режиссера не было денег на массовку, поэтому пришлось организовать реальный вечер поэтов и разослать приглашение реальным почитателям поэзии. Скромным шрифтом в приглашении было указано, что параллельно будет производиться съемка эпизода к фильму «Застава Ильича».
Помимо поэтов, в одной из сцен фильма снялись тогда малоизвестные, а позже знаменитые режиссеры Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский. Это художники, которых, как и Хуциева, интересовал уже не коллективный портрет самоотверженного строителя коммунизма, а человек как личность.
Это то поколение кинематографистов, которых недолюбливала советская критика, обвиняя в мелкотемье, эстетизме и претенциозной режиссуре. И, кстати, обвиняла иногда справедливо. Но в чем уж точно нельзя было упрекнуть Марлена Хуциева и его единомышленников-режиссеров, так это в неискренности. Они честно испытывали себя, зрителя, кинематограф в целом, своими творческими поисками и экспериментами. Это был росток, пробивающий толщу асфальта. Это было время, когда кинематографисты поняли, что неподдельный зрительский интерес тяжело заполучить известным набором клише, и что жанровые и прочие эксперименты пойдут кинематографу только на пользу.
Фильм Хуциева «Июльский дождь» 1966 года критики называют памятником оттепели. Он не похож на обычный рассказ, скорее это очерки, зарисовки, наброски. Здесь звучат песни Визбора и Акуджавы. Здесь нет ничего обязательного, ничего необходимого. Камера легко отвлекается от истории ради введения посторонних линий, ради интересного лица или интерьера.
Такие мастера, как Марлен Хуциев, Кончаловский, Тарковский, всегда появлялись, когда в кинематографе назревали поворотные моменты. Это не революционеры, как часто их называют, не бунтари. Это люди, которые бросали вызов прежде всего самим себе.
Их картины – это опыт преодоления и самопожертвования. Это картины, которые вместо готовых ответов предлагают вопросы. Чтобы делать такое кино, нужно любить свое время и своих современников немного больше, чем самого себя.
Марлен Мартынович ныне здравствует и вместе с сыном Игорем работает над новой картиной под рабочим названием «Невечерняя». Это фильм-диалог двух великих русских писателей – Чехова и Толстого – по главным русским вопросам. До новых встреч. Помните, что в мире много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
На прошедшей неделе в Парижском институте арабского мира открылась уникальная выставка «Христиане Востока. 2000-летняя история». Экспозиция получила самую активную поддержку от французского государства и вызвала широкий резонанс в европейской прессе. Организаторы отметили, что христианское наследие Ближнего Востока – одно из ценнейших достояний всего мира, но христиане сегодня подвергаются целенаправленному истреблению или гонениям. Данная выставка должна послужить заявлением о том, что Франция, равно как и другие развитые страны, не позволят этому случиться. Организация уникальной экспозиции заняла около 2,5 лет. В результате кропотливой работы воедино собраны экспонаты из Лувра, Британского музея, Византийского и Афинского музеев. Среди них старейшие христианские фресковые композиции 3 века, привезенные из Сирии. Именно на них изображен самый древний, дошедший до нас, лик Иисуса Христа. Это была последняя информация сегодняшнего выпуска. Я прощаюсь с вами ровно на 1 неделю. Берегите себя и до встречи.